Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Минске подписано соглашение о временном прекращении огня на востоке Украины. Участники саммита НАТО приняли решение о создании сил быстрого реагирования близ своих восточных границ. Европейские бизнесмены и политики вновь обсуждают возможные последствия введения санкций против России. В Москве похоронен погибший в Донецкой области фотожурналист Андрей Стенин. Таковы главные темы дня пятницы, 5 сентября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Представители Украины и пророссийских сепаратистов на проходящих в Минске переговорах контактной группы по урегулированию кризиса на востоке страны достигли договоренности о прекращении огня в Донбассе с 18 часов по местному времени пятницы. Сообщается, что подписан протокол, который включает в себя все аспекты контроля, обмены пленными и другие вопросы. Рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Это уже третья встреча, две предыдущие, 31 июля и 1 сентября, видимых результатов не принесли. Однако сегодня стороны, похоже, пришли к определенному консенсусу. После двух часов работы о подписании контактной группой протокола о немедленном прекращении огня с вечера 5 сентября сообщила официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Хайди Тальявини. Она уточнила, что был подписан протокол, состоящий из 12 пунктов, самый главный из которых – немедленное прекращение огня с 19:00 по Москве. После заявления для прессы участники контактной группы вернулись в зал переговоров. Украинскую сторону на переговорах представляет экс-президент Украины Леонид Кучма, российскую – посол России в Киеве Михаил Зурабов, ОБСЕ – госпожа Тальявини, самопровозглашенная Донецкая и Луганская народные республики, в отличие от прежних заседаний, усилены количественно. Премьер-министр ДНР Александр Захарченко и вице-премьер Алексей Пургин, премьер так называемой Луганской народной республики Игорь Плотницкий и председатель Верховного Совета самопровозглашенной республики Алексей Корякин. Еще перед началом заседания Михаил Зурабов выразил надежду, что по итогам переговоров документы по ситуации на юго-востоке Украины должны быть подписаны. А Леонид Кучма заявил, что прибыл в Минск с одной целью – за миром.
Самое главное, мы же должны идти не о перемирии, а действительно, что надо сделать со всех сторон. Украинских, российских, донбасских, потому что действительно там была вера, что не завтра, а только послезавтра прекратят все эти боевые действия, которые происходят. Прекратим убивать друг друга.
Можно ли говорить о том, что установление мира на Донбассе – дело ближайшего времени? Политолог Станислав Белковский в этом сомневается, поскольку прекращение огня не означает, что противоборствующие стороны отказались от прежних амбиций.
Я полагаю, что и в случае подписания соглашения о прекращении огня говорить об урегулировании конфликта на территории Украины совершенно преждевременно, потому что само по себе соглашение не означает никакого полномасштабного мира, ибо отсутствует концепция этого мира. Так называемые сепаратисты Донецка и Луганска, за которыми стоит Москва, фактически настаивают на независимости этих регионов от Украины, что абсолютно неприемлемо для Киева. Но и сама независимость Донецка и Луганска является целью Путина. Она лишь рычаг воздействия на ситуацию. Конечная цель – это, в принципе, переформатирование украинской государственности, изменение до неузнаваемости и договоренность с Западом о дальнейшей судьбе Украины, подразумевающей федерализацию в неблоковый статус, что, в свою очередь, не может устроить современную Украину.
Предположение эксперта сегодня подтвердил лидер самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий. В перерыве заседания он заявил о готовности ополченцев прекратить огонь в ответ на аналогичные шаги Киева. Однако констатировал, что это не означает смены курса на отделение от Украины. Это вынужденная мера, чтобы прекратить кровопролитие, сказал Плотницкий, уточнив, что прекращение огня, по крайней мере, даст основу для политических, экономических и иных направлений диалога. Премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Захарченко отметил, что подписание сегодняшнего соглашения поможет сохранить жизни людей, не только мирных граждан, но и тех, кто с оружием в руках отстаивает свои идеалы. Участникам встречи были представлены планы по урегулированию военного конфликта, предложенные украинским президентом Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Накануне украинский лидер заявил, что на заседании в Минске планируется подписать документ, предусматривающий поэтапное внедрение мирного плана. Президент России, его же словами, набросал собственный план из 7 пунктов, где первоочередное внимание уделяется отводу украинских войск от позиций сепаратистов. На этом настаивают и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые привезли в Минск свой мирный договор. Он, в частности, предполагает прекращение боевых действий на востоке Украины, а также запрет на полеты боевой авиации на территории Донбасса. Кроме того, план предусматривает мониторинг наблюдателями ОБСЕ обстановки в зоне конфликта. Для этого, по мнению донецких и луганских переговорщиков, необходимо разделить зону безопасности на 5 секторов, в каждом из которых будет находиться группа наблюдателей до 40 человек, 3-4 стационарных и 2-3 передвижных наблюдательных поста со средствами связи, наблюдения и видеофиксации. Кроме того, исполняющий обязанности министра государственной безопасности ДНР, член переговорной группы Леонид Баранов заявил, что украинские войска должны покинуть их территорию. Надо понимать, что отвод артиллерии от городов, если читать между строк, то это вывод войск Украины с территории Донецкой области, поскольку дальность стрельбы системы «Ураган» 35 километров, отметил он. В случае необходимости трехсторонние встречи контактной группы в Минске по ситуации в Украине будут продолжены. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Украинский политический класс скептически относится к подписанному в Минске соглашению. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Официальный Киев настаивает на мониторинге зоны конфликта со стороны ОБСЕ, на выводе из Донбасса российских войск и на создании буферной зоны, говорит политолог Александр Полий.
Честно говоря, я очень сомневаюсь, что террористы будут выполнять написанное. И сама Россия, скорее всего, тоже не будет выполнять подписанное, потому что раньше этого не было. Ну и ключевой вопрос – это выведение российской техники и российских военнослужащих с территории Украины. Мне кажется, что Россия не готова. Сотни танков, БТРов и так далее прибывают на территорию Украины, артиллерийских систем больших. И в плане Путина необходимо обязательно внести пункт об их или утилизации на территорию Украины, или выведении обратно в Россию.
Как и Александр Полий, советник главы МВД Украины Антон Геращенко убежден, что мир в Донбассе может наступить только тогда, когда российские войска покинут украинскую территорию.
Перемирие возможно. А мир может быть только тогда, когда террористы Путина и его войска уйдут с нашей территории. И вот его войск, это был фактически последний уже козырь с его стороны. Потому что он и так, его солдаты были с июля здесь, и так они управляли гаубицами, градами, системами зенитного огня, БУК и так далее. Мы услышали на саммите НАТО, что страны всего мира признают о том, что это прямое вторжение. И наконец-то вроде бы прозвучали слова о том, что реально будем поддерживать нас. Если будет военно-техническая помощь, то у Путина вообще дела будут очень плохи. Я считаю, что возможно какое-то перемирие для того, чтобы сделать обмен пленными, для того, чтобы нам со своей стороны усилить наши вооруженные силы. Но сдавать Донбасс никто не имеет права.
Эксперты напоминают, что Украина уже соглашалась на прекращение огня в июле. Однако в результате этой паузы сепаратисты не прекращали атаковать украинские позиции. Советник украинского президента Сергей Куницын не исключает, что такая же ситуация может повториться и в этот раз.
Вот выбора нет. Какой есть выбор, да? В любом случае есть Россия, есть Украина и есть те, кто там воюет, которыми кукловодят. Вариантов нет. Да, они нарушают перемирие. Да, а что в Афганистане было не так? А что в Чечне было не так? Но они влияют на процесс, они стреляют, они поставляют оружие. И говорить-то больше не с кем. Мы же не с американцами или с Евросоюзом будем решать этот вопрос. Только с теми, кто там воюет. У нас, смотрите, страна обескровлена и в материальном, и в финансовом плане, и в армейском. Нам нужна передышка. Понятно, что этот конфликт будет в определенной степени заморожен. Но у нас нет другого выхода.
Передышка в зоне конфликта нужна, очевидно, не только Украине, но и России. По мнению внефракционного депутата Верховной Рады Инны Богословской, перемирие необходимо хозяину Кремля для перегруппировки российских войск и оккупации новых украинских территорий.
Как только мы говорим, что мы готовы к нахождению компромисса, Путин делает рывок, забирает территорию. Мы потом их отвоевываем, потом опять мы готовы на нахождение компромисса, он опять идет в атаку. Сегодня совершенно очевидно, что Путин поставил себе задачу. Он хочет, чтобы на момент прекращения огня как можно больше территорий были под его контролем. Путин действует прямолинейно. Другое дело, что несколько шизофреничная позиция, потому что сначала он дает всем указания обеспечить коридор для выхода из Иловайска. Как только наши начинают выходить, идет команда, чтобы никто не вышел. Западные лидеры, которые выступили гарантами того, что с Путиным можно найти переговорную позицию, сейчас черные и в бешенстве, именно потому, что он им утром дает одно обещание, а вечером против этого обещания появляются сотни убитых людей с обеих сторон. Давайте сейчас не только говорить о Луганске и Донецке, давайте говорить о тех точках прорыва, которые в свете этой прямолинейной позиции могут быть, давайте там работать.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На восточных окраинах Мариуполя утром в пятницу возобновились боевые действия между украинскими военными и вооруженными сепаратистами. К вечеру этого дня нет сообщений о том, что боевые действия, по крайней мере спорадические боевые действия, прекращены. Основные бои разворачиваются в 15-20 километрах от Мариуполя. В самом городе в пятницу обстановка оставалась спокойной. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По данным украинских военных, несмотря на то, что в Мариуполе слышны разрывы снарядов тяжелой артиллерии, обстановка в городе пока спокойная. Эту информацию подтверждают и присутствующие в Мариуполе журналисты. Схожая информация у корреспондента российской газеты «Коммерсант» Ильи Барабанова.
Вы знаете, как такового штурма не наблюдается. В общем, продолжается та же история, что была вчера. Бои и обстрелы идут вокруг города по блокпостам на въездах и выездах из города. Обстрелы начались сегодня в 6 часов утра. И вот с тех пор с небольшим перерывом продолжаются до нынешнего момента. Ну, я так понимаю, что цель стоит выбить военных из блокпостов, заставить их отступить из города, как это было в Азовске, и таким образом занять город.
Какова вообще обстановка в Мариуполе? Наблюдается ли паника? Уезжают ли оттуда люди?
Вы знаете, на самом деле, вот если отъезжать с окраин города в центр, то здесь, за исключением каких-то отдаленных хлопков, в общем, ничего не говорит о том, что вот такие события происходят прямо в нескольких километрах. Люди выезжают уже 2 недели периодически, там, каждый раз, когда ситуация обостряется, люди начинают выезжать на запад, в сторону Запорожья. Каждый раз, когда появляются слухи о том, что, возможно, город будет отрезан от Запорожья, там новая волна. Из тех домов, которые на восточной окраине города, вот там, по словам военных, до 90% людей выехали, там стоят такие многоэтажки прямо на окраине. И вот сейчас там сидели ночью. В общем, там почти не горят окна.
4 сентября вооруженные сепаратисты начали наступление на Мариуполь, которое было отбито украинской армией. По другой версии, это была разведка боем. В частности, об этом писал украинский военный аналитик Дмитрий Тымчук. В четверг в Мариуполе прошел многотысячный митинг жителей города, которые выступили за единую Украину и против прихода сепаратистов так называемой Донецкой Народной Республики. Помощник губернатора Донецкой области Сергея Таруты Константин Батовский, который сейчас находится в Мариуполе, рассказал Радио Свобода об обстановке в городе.
Все разговоры в форме не соответствуют действительности. На сегодняшний день, сейчас, театр боевых действий разворачивается вокруг села Широкино, которое находится примерно в 15 километрах от города. Ночью силы врага прорывались в сторону Мариуполя со стороны хутора Безыменное, были отбиты и отброшены назад вооруженными силами Украины. Предприятия города работают в детских садах, школах, образовательных учреждениях, объектах социальной сферы, больницах проводятся учения гражданской обороны. В городе развертываются штабы по вербовке и рекрутингу добровольцев в территориальный батальон самообороны и в батальон Азов, который является базовым по защите города на сегодняшний день. Я сейчас нахожусь в Мариуполе. Здесь находится губернатор Донецкой области Сергей Тарута. Здесь находится мэр города Юрий Хатлубей. И Мариуполь не сдастся без боя.
Вы заметили, что проходят уроки гражданской обороны в школах, в детских садах. А что происходит на этих уроках?
Люди получают информацию о нахождении ближайших бомбоубежищ в первую очередь. Людям рассказывается, как себя вести в случае воздушной тревоги, что надо с собой иметь, куда надо идти. Рассказывают о первой помощи, о ЗАХ оказании первой помощи и рассказывают об алгоритме действий в чрезвычайной ситуации. На самом деле, конечно, город взволнован, граждане взволнованы. Я сегодня наблюдал очередь на заправках, но это имеет такой... Это эпизод, это не тенденция. Вызвано это тем, что бои происходят очень близко, работает тяжелая артиллерия, враг обстреливает наши позиции, мы отвечаем. Несмотря на это, вчера на митинг защиты города вышло 7 тысяч человек. Для 400-тысячного Мариуполя это очень большой показатель, рекорд. Здесь никогда так много людей не выходило. Люди собрались на площади Свободы, где раньше стоял памятник Ленина. После того, как стало понятно, что Россия оказывает военную и техническую помощь представителям ДНР, даже число их сторонников, людей, которые раньше поддерживали, резко пошло вниз, потому что нельзя завоевывать сердца и умы людей при помощи оружия, угроз, артиллерии и разрушения их городов. Это не гуманно, не человечно и аморально.
Это был помощник губернатора Донецкой области Сергея Таруты Константин Батовский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 сентября. Новые санкции в отношении России, о возможном введении которых было заявлено на недавнем саммите Европейского Союза, отложены, по крайней мере, на неделю. Дискуссия в отношении России расколола страны Центральной и Восточной Европы. Если одни из них, прежде всего Польша и государства Балтии, приветствуют дальнейшее давление на Россию в связи с войной на востоке Украины, то у других такая перспектива вызывает сомнения и даже опасения. Чем они вызваны? У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Чехия, Словакия, Венгрия и Кипр были теми участниками саммита ЕС, которые высказали возражения против возможного ужесточения санкций. Так, чешский премьер-министр Богуслав Соботка не скрывает того, что его беспокоит возможный новый ответ Москвы. По словам Соботки, его правительство хочет добиваться в Брюсселе отмены или смягчения тех пунктов возможных санкций, которые могли бы затронуть экспорт в Россию ряда видов чешской машиностроительной продукции, которые подпадают под определение товаров двойного назначения. Эти планы премьера уже вызвали противодействие со стороны оппозиции, которая потребовала созыва специальной сессии парламента, посвященной проблеме санкций против России. Экономический обозреватель пражского еженедельника «Респект» Ян Махачек вообще недоумевает, почему теме российских санкций уделяется столько внимания в чешском обществе. Он пишет:
«Мы как-то позабыли, кто на самом деле является нашими крупнейшими торговыми и инвестиционными партнерами. Это Евросоюз в целом, конкретно Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Словакия. Да, на новые рынки легче проникнуть, но Россия и Китай вряд ли будут в этом отношении когда-либо важнее для нас, чем более близкие страны. Чешская одержимость российскими санкциями непонятна. Мы не подражаем тамошнему авторитарному режиму, как это пытается делать в Венгрии Виктор Орбан. Мы менее зависимы от российских энергоносителей, чем Словакия. Откуда ж такой испуг и такой шум?»
Сотрудник Академического института политических наук Братислава Юрай Марушак объясняет позицию словацкого правительства, схожую с чешской, непростым экономическим положением страны.
Словакия сильно зависима от торговли с Россией. В основном это касается нескольких отраслей словацкой промышленности, скажем, автомобильной промышленности, производству железнодорожных вагонов. И Словакия, конечно, испытывает большую безработицу, где-то процентов 13, даже 15%. В последних годах немножко энергетическая зависимость от России, в основном с точки зрения снабжения газом, уменьшивается, потому что есть возможность качать газ с Австрии или реверсом с Чешской Республики. Но все-таки эта зависимость очень высокая. Я думаю, что в этом состоят основные причины несогласия словацких политиков на дальнейшие санкции. С другой стороны, конечно, надо учитывать тот факт, что внешняя торговля Словакии ориентируется в основном на рынки Европейского Союза, и российский вектор с точки зрения словацкого экспорта не настолько важен, как он представляет где-то процентов 4 или 5, поэтому российский рынок не является настолько важным. Я думаю, что только в экономическом плане можно, конечно, понимать позицию словацкого и чешского премьер-министра.
В Венгрии вопрос о санкциях имеет как экономическую, так и политическую подоплеку. Премьер-министр Виктор Орбан, чьи отношения с Брюсселем давно отличаются напряженностью, объявил о политике открытия на восток и считает Владимира Путина важным потенциальным союзником в своих спорах с ЕС. Орбан заявляет, что не в восторге от либеральной демократии западного типа как таковой. Понятно, что в этих условиях у официального Будапешта нет большого желания присоединяться к санкциям против Москвы. Однако превалируют все же экономические соображения. С подробностями из Венгрии Мария Лопато.
В российской прессе можно вычитать, будто бы в связи с санкциями Евросоюза против России под угрозу попадает венгерско-российское соглашение о строительстве новых блоков венгерской атомной электростанции ПАКШ. Однако работы по этому соглашению идут. Венгров волнует совсем другое. Собственные экономические интересы, которые могут быть сильно затронуты новой волной санкций Евросоюза. Именно поэтому венгерское правительство выступает против введения последних, считает специалист по России Роланд Гашпар.
А санкции к Санкции не служат ни интересам Евросоюза, ни интересам России. И уже на предыдущем раунде переговоров в Брюсселе было понятно, что позиции разных европейских государств в этом отношении расходятся. Венгрия, так же как и Чехия, Словакия, гораздо больше зависит в энергетическом и экономическом плане от России, чем западные государства. Поэтому венгерское правительство и выступает против санкций, которые вредят в первую очередь нам самим. Что будет с планами торговой сети «Магнит», которая собиралась открывать в Венгрии логистический центр? Что будет с малыми и крупными венгерскими предпринимателями, которые планируют свой бизнес в России? Все это часть так называемой политики «открытия на восток», одного из основных пунктов внешнеполитической программы правящей партии «Фидес». Санкции же все эти инициативы могут зарубить на корню.
Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Совсем другие настроения преобладают сейчас в Польше. Группа польских интеллектуалов, пользующихся известностью и авторитетом в своей стране и за ее пределами, опубликовала на днях открытое письмо, обращенное к правительствам и общественности европейских стран. В нем содержится призыв к солидарности с Украиной, которая, по мнению авторов письма, стала жертвой российской агрессии. Один из подписавших обращение, писатель и журналист Казимир Швуйцицкий, в интервью украинской редакции «Радио Свобода» отметил, что в разных странах Европы люди не одинаковы. Одинаково информированы о происходящем и по-разному относятся к событиям на Украине.
Я не уверен, что общественность информирована в достаточной мере. Во Франции и в чуть меньшей мере в Германии для этого прилагаются большие усилия. Но в меньших странах, таких как Чехия, Словакия или Венгрия, тоже нужно что-то делать для того, чтобы общество и политики поняли, что и они несут ответственность за происходящее в Европе, что они не могут забиться в уголок, жалуясь на то, что санкции против России угрожают их деловым интересам.
Считает Казимир Швуйцицкий. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Мурманский рыбокомбинат, одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий России, остановил свою работу из-за нехватки сырья, живой рыбы, большую часть которой получал из Норвегии. Оттуда в связи с санкциями Российской Федерации запрещены поставки сельскохозяйственной продукции. Такое заявление сделал директор комбината Михаил Зуб, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мурманске Максим Жаравин.
Мурманский рыбокомбинат – это единственное предприятие в России, которое работает по поставкам рыбы живорыбными судами, то есть судами, которые хранят и перевозят живую рыбу, которая хранится в специальных отсеках на судне, соединяющимися с забортной водой. Однако в России только два таких судна поставляют продукцию. При этом из освоенной рыбодобывающей компании квоты в 50 тысяч тонн в Мурманск фактически поступало только 5. В таких условиях Мурманский рыбокомбинат не мог обеспечить выплаты по НДС и пошлинам. Сейчас из-за санкций поставлять живую рыбу из Норвегии стало невозможно. Последняя поправка в перечень запрещенных ко ввозу в Россию продукции сельского хозяйства исключила из списка мальков лосося, но добавила живую рыбу. По словам Зуба, ущерб предприятию из-за введенных санкций уже составил 30 миллионов рублей.
Мы не можем сегодня выплачивать наши инвестиционные деньги, которые получены с Росагролизинга, с Россельхозбанка в сумме 100 миллионов рублей. Соответственно, мы не можем платить за энергоносители 2,5 миллиона на поддержание предприятия. Соответственно, мы не можем платить налоги. И налоги рано или поздно у нас заблокируют счета. Соответственно, мы не можем платить зарплату обслуживающему персоналу. Если мы в течение ближайшего времени не решим вопрос, то практически ситуация будет неподъемная.
Руководитель Мурманского комбината при этом отмечает, что переоборудовать предприятие на иную технологию приема рыбы невозможно. По его словам, фабрика по переработке живой рыбы – это замкнутый цикл, сложнейший технологический процесс.
Мы обеспечили за один месяц, февраль месяц, 40-50 тысяч жителей по цене 15 рублей по всей области. Ведь это мы продавали норвежскую мойву. 15 рублей входило все – и стоимость сырья, и переработка, и транспортные затраты. И наценка магазина.
Себестоимость мойвы, выловленной норвежскими живорыбными судами, составляет 2 рубля. В России 15 рублей. Норвежские суда осуществляют промысел рядом с отечественными кораблями и фактически ловят рыбу из одного и того же косяка. Из-за этого с 2012 года по согласованию с Министерством финансов пошлины на ввоз мойвы и сайды через аккредитованный Россельхознадзором норвежские суда были отменены. На 50% были сокращены выплаты для трески и пикши. Это позволяло сохранять низкие цены на продукцию. То есть на государственном уровне предприятие считалось действительно уникальным и крайне нужным. 100% продукции, производимой на Мурманском рыбокомбинате, поставлялось на внутренний рынок. Михаил Зуб также поделился данными о стоимости семги в столичном регионе. В Мурманске свежий лосось отпускается по цене 460-580 рублей за килограмм. После введения санкций 7 августа семга с прилавков мурманских магазинов практически исчезла. Сейчас на Мурманском рыбокомбинате остановлены все цеха. Сотрудники находятся в отпусках и отгулах. В ближайшее время руководство предприятия планирует обратиться к правительству Российской Федерации с требованием исключить норвежских поставщиков рыбы из санкционного списка. Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 сентября. Под главные темы второй половины этого часа. В Москве похоронен погибший в Донецкой области фотожурналист Андрей Стенин. В Брянске проходят пикеты ветеранов-афганцев против войны на Украине. В Лондоне состоялось очередное судебное слушание по делу об убийстве Александра Литвиненко. Я продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 5 сентября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Представители Украины и сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик на проходящих в Минске переговорах подписали соглашение о прекращении огня в Донбассе с 18 часов пятницы. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что лидеры стран Североатлантического союза на саммите в Уэльсе одобрили создание сил быстрого реагирования в ответ на угрозы со стороны России. В Москве на Троекуровском кладбище похоронен фотокорреспондент информагентства «Россия сегодня» Андрей Стенин, погибший месяц назад в Донбассе. Организаторы антивоенной акции в Москве определились с ее названием. Они намерены провести 21 сентября общероссийский марш мира. Депутат Государственной Думы Илья Пономарев вернется в Россию только после того, как Федеральная служба судебных приставов отменит решение о запрете для него выезда за рубеж. В Пакистане проливные дожди в северо-восточных провинциях привели к десяткам жертв. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 5 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Брянске против российского военного вмешательства на востоке Украины протестуют ветераны войны в Афганистане. В пятницу они провели серию пикетов, а 13 сентября намерены организовать митинг под лозунгами «Нет войне с Украиной» и «Не допустим второго Афганистана». Ветераны выходят как частные лица. Руководство Российского союза ветеранов Афганистана антивоенную кампанию не поддерживает. Организатор протестных акций Владимир Барабанов, глава Бежецкого районного отделения Брянской областной организации Союза ветеранов Афганистана. Барабанов, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов, старший лейтенант запаса, в середине 80-х проходил службу в Герате и Кабуле.
Мы, как военные специалисты, мы прекрасно помним, что так же начинался и Афганистан. Я думаю, так же и русско-японская война начиналась, такой же угар был. Я думаю, и советско-финская война. Просто историю никто не хочет вспоминать. Мы не хотим повторения тех событий. Нам обещали, что второго Афганистана не будет. Война была признана ненужной. И жертвы были напрасны. Чтобы не показать, что было напрасно, нам сказали, ваши жертвы не напрасны. Все вопросы в дальнейшем мы будем решать мирно. Война, которая сейчас происходит с участием России на Украине, нивелирует эти жертвы, которые мы принесли. Мы хотим жить в мире со всеми. Мы интернационалисты.
Вы проводите аналогии с Афганистаном. Что общего вы видите вот конкретно?
Отвлечь людей от социальных проблем путем маленькой победоносной войны. Я считаю, что причина войны, она социальная. Люди недовольны как и в России, так и в Украине. И людям, как раньше были, скажем, извините, еврейские паромы до революции, почитаемые правительством, искали виноватых. Сейчас вот нашли вот врагов очередных. Это Украина. Завтра, возможно, будем и мы. Колокол звонит по каждому из нас.
Вы ветеран Афганистана, вы воевали в Афганистане.
Да.
А вы сожалеете об этом? Вы считаете, что вас обманула советская власть, когда вы ехали выполнять, как говорили, интернациональный долг, и то же самое происходит с теми людьми, которые сейчас едут в Донбасс?
Да, они воюют за Химеру. То есть они как хотят? Вот за Русскую Республику. То есть там нацизм. Нацизм мы не применим. Если там нашли формулу счастья, покажите, расскажите, что за формула. Или они хотят тупо присоединить к России. Неизвестно вообще цели войны, и мы не видим корней войны. Здесь похоже на спецоперацию. Как сказать, что украинцы виноваты в том, что русские живут плохо в Украине? Ну, это ж неправильно. Ложь. Чудовищная ложь, которую мы видим с экранов. Геббельсовская ложь. А большинство людей почему-то идут как бы слепо за телевизором. Не привыкли думать. И то, что завтра пойдут гробы, и они начнут по-другому говорить, это 100%. Но, к сожалению, сейчас не та ситуация, как в Афганистане. Все общество нас оттуда вытянуло, заканчивая войну. В Чечне было по-другому. уже были, конечно, организации правозащитные, они ездили туда, матери, все, ну, кое-кто был равнодушен, многие были. А сейчас, по линии, кто будет за наших ребят ходить по военкоматам? Как будем смотреть в украинцев в глаза завтра? Понимаете, Афганистан далеко, разбомбили, забыли. Чечня тоже там денег дали, а Украина рядом, это будет долго с нами все идти. И вина будет каждому из нас. И мы даже для своей совести мы ходим на площадь, чтобы сказать, что, ну, извините, мы к этой грязи отношения не имеем. Но если воюют за правое дело, так признайте, объясните причину, цель. И, может, действительно, может, что-то мы не понимаем. Может, там действительно какая-то справедливая война, какие-то там, не знаю, звери, фашисты. Но я не вижу. Вижу, что в Днепропетровске живут люди в Харькове, там не убивают никого. Там тоже русские, и в Харькове, и в Киеве русские живут. Если это по национальной, конечно, как причине. У нас тоже зараза пошла далеко. Почитайте на нашем сайте, на центральном, на общероссийском, там письмо всех руководителей ветеранских организаций. Они прибывают в борьбе с фашистами. Они же фашизм не видели. Что такое фашизм? Они то есть не могут сказать, чем идентифицируется русский там человек, чем отличается от других, от украинца, и что такое фашизм, и что такое нацизм. Пускай они хоть скажут, 10 пунктов называют фашистами. Если ты фашиста не видел, какую ты имеешь право говорить о нем? Если ты душмана не видел, какую ты имеешь право говорить про душманов, если ты с ними, например, не общался, не воевал?
Много ли ваших сторонников, тех людей, которые разделяют вашу точку зрения?
Многие люди вообще, понимаете, даже знакомые, начинают говорить прямо фразами из телевизора. И общаться на эту тему сейчас очень надо осторожно, потому что и в наших рядах люди разного мнения. Наше дело оповестить людей. И кто согласен с точки позиции, они придут. У нас нет. Вот, есть обязательства. 27 декабря выходим туда. Социальные права. Все должны идти обязаловка. А сейчас мы только предлагаем людям. Хочешь иди, не хочешь, мы тебя поймем. Это дело уже как бы личное. Поддержать, не поддержать. Нас нравится, потому что наше руководство, оно все в Единой России, оно обслуживает чиновников, они служат людям. На войну деньги у нас есть всегда, и мы всегда это и раньше говорили, и будем говорить. А на мирное строительство, на мир, на заботу, действительно заботу о людях там, у нас нет денег. Вот и сейчас мы видим, вот сколько сил идет на войну. А зачем нам территории, когда у нас 80% России не обрабатывается?
Вы готовы? Вы понимаете, что сейчас на вас обрушится?
Чем? Ну, ладно, чтобы строить наши частоты. Мы же на них не обрушаем. Пускай идут за военные нити. Мы же не против. У нас законная акция. Мы выражаем свое мнение. Если кто-то за войну, но за войну я митингов, честно говоря, не видел. И то, что люди молчат, не значит, что они поддерживают. Люди боятся. А что нам бояться? Они предают наших ребят. Мы за тех, кто после нас, чтобы не погибали ни украинские, ни наши ребята. Наемники бог с ним, бошку оторвут и... Но второго Афганистана войны нам не обещали в будущем. Мы помним эти времена. Мы надеялись, что вот будем жить в России свободной, без войны. Афганистан — это последняя страница. Да, пускай наши погибли, ребята. Но они погибли не зря, за последнюю войну можно погибнуть. А чеченские матери? Мы же смотрим, как они страдают, как они выбивают себя. Они болеют, у них ремонты, как они просятся, им отказывают чиновники. Наши ветераны, я же хожу за ними, я вижу, как к ним относятся наши чиновники. Раз в году вспомнят, и все. Будет там счастье в этих двух республиках. Ну что там люди с автоматами, их там эти гендер. Ну они же жалеют. У меня командир там в Донецке живет. Он уже жалеет, вот пошел на этот референдум. Что вы думали? Им пообещали присоединение к России, как я понял. А, как хорошо, руку потянул на референдум, проснулся, а у тебя завтра в два раза больше зарплата. Я говорю, ну как, ну в Россию выходит, да, Россию видим. Все равно разговор про деньги перешел, у вас пенсии больше. Мы с ним общались, в самом начале эйфория была. Люблю Россию, но пенсии у вас больше. Я ему говорю, у нас в Брянске 4 тысячи, коммуналка мама получает 8 тысяч пенсии, половина, а у них 4 тысячи получает 1000 коммуналка, трехкомнатная, у меня двухкомнатная, считай, баш-та-баш. Ну а сейчас, говорит, нас обманули, как он сказал.
Все-таки ответственность за развязывание войны на востоке Украины, она лежит на Кремле?
Оружие-то откуда взялось? Это необъявленная война, 30 войн необъявленных, Мозамбик, Ангола. Помогали всем странам. Мы же помним те времена, мы же более пожилые люди. Мы сами помогали братскому афганскому народу. Потом бросились помогать. Их было 30 конфликтов. И где мы помогали? Кроме как в самой России, где мы жили, каши не видели. Я говорю, кашу только в армии я увидел. Не у нас, например, климал, ничего. Мы же тоже счастье пошли в Афганистане строить, когда уже наша держава трещала. И рухнула империя после всех этих войн.
Вы прошли Афганистан и понимаете, вот что творится в головах у тех солдат, офицеров, у российских десантников, которые оказываются там на Украине. Они ведь могут, по большому счету, уволиться со службы и никуда не ехать.
Мы к этому и будем призывать. Если ты контрактник, разрывай контракт. Конечно, их обманут, играют в темную. Жалко их родителей, которых сейчас мучаются, я не знаю, какие их дети и за что они воюют, самое главное. Если бы на нас напали бы, ну, конечно же, понятно, что надо, надо. А здесь жалко, ребята, 18 лет парню. Конечно, ему поиграться в войнушку, хочется покрасоваться. А потом убьют его товарища. И война начинает жить своей жизнью. Что, с одной стороны жертва, с другой. Главное, кто начал. Начал-то кто? А кричит о войне те, кто дети, чьих не будут воевать заведомо. Или люди, которые оболванены. Мирное небо. И мы терпели, нам говорили старшие. Лишь бы не было войны. Ведь помню же, всегда мы терпели. Почему так плохо живем? На 70-е годы. Ведь часто подходим к родителям. Терпи, сынок, лишь бы не было войны. Вот это мы помним.
С организатором антивоенных акций ветеранов войны в Афганистане Брянске Владимиром Барабановым беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 сентября. Сегодня в Лондоне прошло очередное предварительное судебное слушание по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Его отравили радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Заседание прошло в рамках публичного расследования, которое, как предполагается, может установить имена не только убийц, но и заказчиков преступления, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Лишь в июле этого года британское правительство разрешило проведение публичного расследования. До этого все судебные слушания по делу Литвиненко проходили в рамках так называемого инквеста, досудебного дознания, которое назначается в случаях смерти при невыясненных обстоятельствах. При этом проводивший инквест судья-коронер сэр Роберт Оуэн получил предписание правительства не использовать в ходе инквеста секретные документы британских спецслужб, относящихся к делу Литвиненко. Закон запрещает их оглашение на инквесте. Полагая, что этот запрет ставит под угрозу полноту и объективность проведения дознания, судья обратился к правительству с просьбой разрешить ему провести вместо инквеста открытое публичное расследование. Такая юридическая процедура позволяет судье оглашать секретные документы на закрытом заседании, где присутствуют только адвокаты и прокуроры, обладающие необходимым допуском. Однако министр внутренних дел Тереза Мэй ответила отказом на эту просьбу. Марина Литвиненко обратилась в суд с надзорной жалобой на решение британского МИДа. Суд счел аргументы министра внутренних дел несостоятельными, и Терезе Мэй пришлось отменить запрет. Интерес к секретным документам по делу Литвиненко необычайно возрос после сенсационного заявления судьи Роберта Оуэна о том, что когда ему разрешили заглянуть в секретное досье британской службы безопасности МИ-5, он обнаружил там доказательства причастности к смерти Литвиненко российских властей. На предварительном слушании 5 сентября судья-коронер намерен обсудить со всеми участниками дознания процедурные вопросы основных слушаний, которые запланированы на январь 2015 года, а также согласовать имена, допущенных к закрытым заседаниям адвокатов и экспертов. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко говорит о возможности узнать правду об убийстве мужа в ходе публичного расследования.
Мы пришли к этому по просто необходимости. Инквест начинался с самого начала, когда я его запросила. Потом поменяли Конора, это было второе начало. И затем, когда нам пришлось преодолеть некоторые преграды, когда нам запретили рассматривать секретные документы в рамках инквеста, пришлось начинать заново. Правда для меня ясна. Сашу убили. И то, что сделали полицейские, для меня тоже однозначно. Они провели свою работу. Эти доказательства мы увидим. Но всегда было понятно, что убийство Саши – это не только дело рук людей, кого подозревают полицейские, а что за этим стоит что-то или кто-то. Потому что радиоактивный материал, который явился орудием преступления, это самый важный вопрос, каким образом он появился в Лондоне. И я настаиваю на этом не потому, что я играю в какие-то политические игры, это для меня совершенно неважный вопрос, а потому что полоний был обнаружен. И я думаю, что это не только мой интерес, почему Полоний был в Лондоне, а это интерес всех людей, которые следят за этим процессом, то заказчика может назвать только человек, который совершил это преступление. Естественно, подозреваемый в этом преступлении Луговой и Ковтун в Лондоне не представлены, и отвечать на эти вопросы они не будут. Но в моем представлении даже та информация, которая будет получена за закрытыми дверями, и если это даст возможность судье и вынести определенный, в данном случае не приговор, потому что еще раз нужно говорить, что это не тот суд, который мы представляем себе, а это возможность пролить некоторый свет на расследование этого преступления. Потому что разговоры, которые уже больше, практически 8 лет продолжаются вокруг смерти моего мужа, они заставляют меня каким-то образом прекратить. А прекратить это можно только официальным заявлением, заявлением в суде.
Было уже сказано о причастности России к этому преступлению.
Это впервые прозвучало на официальном уровне практически 2 года назад. И это в определенной степени подтвердило наши слова, когда мы говорили изначально, что люди, которые подозреваются в этом убийстве, они не могут быть единственными участниками этого преступления, потому что никто не может получить радиоактивный материал по желанию. Его может просто кто-то на высшем уровне допустить, использовать. И когда это прозвучало в суде, и то, что судья видел определенные документы, позволяющие ему это говорить, естественно, это повернуло ход этого процесса уже в другом направлении, более серьезном. То есть возможность узнать, кто заказал или кто сделал возможным использование полония в Лондоне, стало более вероятным.
За 2 дня до начала предварительных слушаний в Лондоне Следственный комитет Российской Федерации уведомил британскую сторону о своем отказе участвовать в публичном расследовании гибели Александра Литвиненко. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Александра Лукашевича, новое публичное расследование в Лондоне вовсе не будет публичным. Какими бы сведениями ни располагали британские власти, уже очевидно, что британское правительство не допустит того, чтобы они стали предметом открытого состязательного процесса с участием российского следствия, заявил Лукашевич. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня трагические сообщения. В Москве на Троекуровском кладбище похоронен фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин. Он был убит в Донецкой области 6 августа. Базирующаяся в США международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» откликнулась на гибель Стенина. Правозащитники осудили убийство коллеги, кто бы ни оказался виновным в совершении этого преступления, и призвали правительство в Киеве провести тщательное расследование случившегося. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с координатором программ Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Ниной Огняновой.
Прежде чем говорить, собственно, о деле Стенина, я попросил Нину Огнянову ответить на общий вопрос. Считает ли Комитет защиты журналистов, что репортер – это, в принципе, фигура неприкосновенная, даже если он добровольно лезет в пекло войны, подставляя себя под пули и сверх всякой меры рискуя собственной жизнью? Миссия журналиста заключается в том, чтобы быстро и объективно информировать общественность во всем мире о важных событиях, происходящих в любой точке планеты и в любой сфере жизни, в том числе в точках вооруженных конфликтов и войн, где сбор информации сопряжен с повышенной опасностью. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, человечество находится в неоплатном долгу перед теми, кто готов, рискуя жизнью, утолять его потребность в правдивой информации и делать все возможное, чтобы свести эти риски к минимуму. Это касается в первую очередь воюющих сторон. Они обязаны делать все, что в их силах, в той мере, в которой это позволяют обстоятельства, чтобы обеспечить безопасность журналистов и позволить им беспрепятственно реализовывать фундаментальное право человечества на информацию через свободный сбор и распространение новостей. Комитет защиты журналистов призвал правительство Украины провести честное и всестороннее расследование обстоятельств смерти Андрея Стенина. Убеждает ли вас заявление Киева, что такое расследование может оказаться невозможным ввиду того, что предполагаемый район гибели журналиста контролируется сепаратистами? Мы понимаем трудности, стоящие перед следователями, но этот инцидент произошел на территории, которую Украина называет своей, а потому на Киеве лежит ответственность за проведение оперативно-следственных мероприятий, независимо от того, кто убил Стенина, и было ли это убийство сознательным или случайным. Все трудности преодолимы при наличии политической воли. Мы в любом случае вынуждены полагаться на официальные правоохранительные органы, поскольку наш комитет, КЗЖ, сам не занимается уголовными расследованиями.
We're not investigators. We don't know that.
КЗЖ также просил руководство сепаратистов позволить его сотрудникам осмотреть предполагаемое место гибели фотокора агентства «Россия сегодня». Беда в том, что сепаратисты не соглашаются на посещение места трагедии официальными представителями правоохранительных органов Украины. Пока мы можем только гадать, что произошло со Стениным и той попавшей под обстрел колонны беженцев, которую он якобы сопровождал, как утверждает российская сторона. Расследование так или иначе должно состояться, причем в обстановке, свободной от принуждения и запугивания.
In a safe kind of environment.
Требования о проведении расследования убийства журналистов во время исполнения ими служебных обязанностей или в качестве мести за их деятельность является для КЗЖ делом принципа. Комитет настаивает на нем всегда, а не только в сложных случаях, таких как смерть Стенина, и неизменно добивается того, чтобы были опрошены все лица из противоборствующих лагерей, которые могут быть причастны к происшествию, рассказала Нина Огнянова. Следственный комитет Российской Федерации распространил заявление, согласно которому Стенин погиб 6 августа под обстрелом украинской армии. Но никаких доказательств этого Следственный комитет не представил, и украинская сторона отвергает эту информацию. Отсюда и проистекает необходимость проведения подлинного расследования с последующим обязательным всеобщим оглашением результатов. И российская, и украинская сторона, напомнила наша собеседница, в случае Стенина, возбудили дела по факту безвестного исчезновения. Она также обратила внимание на то, что советник главы МВД Украины Антон Геращенко в интервью латвийской радиостанции как будто признал задержание Стенина украинскими правоохранниками, но через короткое время на запрос России сегодня ответил, что его неправильно поняли и что он берет свои слова назад. Комитет защиты журналистов мгновенно направил свой собственный запрос Украине, чтобы прояснить это противоречие, но ответа пока не получил. Считает ли Комитет защиты журналистов, спросил я в заключение Нину Оглянову, что любой человек, называющий себя журналистом и, может быть, имеющий соответствующие служебные удостоверения, действительно является собирателем и передатчиком объективной информации, а не пропагандистом, скажем, и потому заслуживающим вашей защиты? Мы защищаем всех журналистов независимо от того, какие издательства они представляют и какие позиции отстаивают. Я готова пойти еще дальше и сказать, что по нашим критериям человек, чтобы считаться журналистом, не должен иметь и служебного документа, удостоверяющего его профессию. Достаточно, если он собирает информацию и распространяет ее публично, то есть совершает, если угодно, журналистский акт. Он таким образом автоматически подпадает под нашу защиту. Такова позиция Комитета защиты журналистов. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В городе Кириллов Вологодской области создан единственный в России музей старинного плотницкого инструмента. В его коллекции собраны сотни топоров, пил, рубанков и других инструментов, самому старому из которых не одна тысяча лет. Без таких инструментов не могут работать реставраторы объектов русского деревянного зодчества. Музей посетила корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Кирилловский музей плотницкого инструмента существует при реставрационном центре архитектура производства обучения, генеральный директор которого Александр Попов говорит, что музей вырос из его личной коллекции. На стенах выставочного зала больше всего топоров. В былые века это был основной инструмент, при помощи которого и избы рубились, и храмы ставились. У архитектора-реставратора Александра Попова полная коллекция старинных инструментов. Самые ранние его топоры из металла датируются Железным веком, поздним началом 20-го. Прежде чем начать собственные реставрационные работы, памятник деревянного зодчества нужно разобрать по дощечке, по бревнышку, с тем, чтобы можно было лечить каждый отдельный элемент. Исследователи, как правило, ожидают открытия. Среди экспонатов музея на почетном месте лежит современный топор, при помощи которого Александр Попов реставрировал церковь Резположения XV века. Это точная копия найденного археологами инструмента.
Рассказывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева о самом древнем экспонате своей коллекции, о технике восстановления объектов деревянного зодчества. В эфире «Радио Свобода» говорит создатель музея старинного плотницкого инструмента, реставратор-архитектор Александр Попов.
Это вот неолит, это 4-е тысячелетие до нашей эры. Первый неолитический инструмент подарил мужичок из Белозерска. Здесь же древние города, но на этих же местах был и неолит. То есть на стоянках неолитических он нашел и подарил нам первые два предмета. Ну, а дальше больше начал я собирать. Есть магазины антикварные. Вот в антикварных что-то покупал. Британский национальный музей, и у него есть каталог. Небольшой, но очень информативный. И вот я уже перечитал, просто раз все там поподчеркивал. А одна картиночка была. Это фотография лавы, ну, переход по болоту. Вот так колья вбиты, и вот так лежит на них доска. 4-е тысячелетие до нашей эры, Европа, переход через болото. Предположим, такие колья-то срубить таким топором, конечно, можно. Как-то его заточить, камнем забить, болото тоже можно. Но доска-то ведь тесана. То есть, значит, они уже в неолит этим инструментом ухитрялись вытесывать. И вот тогда я только начал задумываться про этот каменный инструмент. Но в основном, конечно, все-таки это железо. Когда я был молодым человеком, учился в МАРХИ, нам рассказывали о том, что камень, там все-таки технологии, инструменты менялись. А плотницкий инструмент, как был в Средневековье, он консервативный, в основном это крестьянство им занималось, и он так и дошел до 20 века. Но очень быстро я понял, что это не так. Когда первую церковь свою большую делал в Верхней Ухтюге. Короче говоря, я научился работать по технологии средневековой. Я работал на памятниках, начиная с 15 века и до 20 века. И на каждом был свой инструмент, свои технологии, свои хитрости и так далее. Кроме временных различий, были региональные различия. То есть здесь мы работали таким инструментом, по таким технологиям, а здесь вот были какие-то свои особенности. Церковь Ризоположения, средневековая постройка, и там на одной маленькой церкви 6 различных кровель. Первый раз я столкнулся с таким вот в этой Уфтюге, на церкви Дмитрия Солонского. Там были все окна разные. На этих старых постройках они, как правило, все разные окна. А тут второго света два окна, южные, были абсолютно симметричные. Но когда я их разобрал, то был в шоке. Потому что у одного были шипы в конструкции косяков, а у второго не было. Хотя на фасаде они были абсолютно одинаковые. А оказывается, пришли два плотника. Одного отец так учил, а другого дед так учил. Как только мы из процесса реставрационных работ выбрасываем исторические ремесла, сопутствующие этому времени, мы получаем, на что смотреть невозможно. 20 век показал, что не проходит этот номер. Сегодня уже специалисты во всем мире понимают, что вот без этого ничего невозможно делать. Даже одно и то же время, допустим, церковь Дмитрия Солунского и его церковь в Цыпино. 1786 год одна, а 1755 год вторая. Но инструменты разные, технологии разные, приемы разные и архитектура разная. Хотя время практически одно и то же.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 сентября работала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева, был реставратор-архитектор Александр Попов. В городе Кириллов действует музей старинного плотницкого инструмента. Вот так обстояли дела в пятницу 5 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.